Привет, это журнал Код, и в мире IT есть много интересного. Смотрите сами. Как устроен оптоволоконный кабель для интернета? Давным-давно, в прошлом веке, чтобы подключиться к интернету, нужен был модем. По нему дозванивались до провайдера по проводной телефонной линии. Потом появились локальные сети, и сейчас быстрый интернет по выделенной линии – это стандарт для подключения квартир и домов со скоростью до 1 гигабита в секунду. Но есть еще более скоростной способ передачи данных и подключения к сети. Это оптоволокно. Про него многие говорят, но немногие знают, как это работает и в чем там сложность. Давайте разбираться. Итак, что такое оптоволокно? На самом деле оптоволокно – это вид кабеля для передачи данных, внутри которого находится материал, похожий на стекло. Чаще всего для подключения к сети используют медные сетевые кабели, то есть коаксиальный кабель и витую пару. Медный сердечник кабеля служит проводником, а сигнал передается с помощью электрических импульсов. Оптоволокно отличается тем, что его сердечник кварцевый или полимерный, а сигнал передается по нему при помощи света. Самый простой оптоволоконный кабель устроен так. В самом центре находится сердечник из непрерывной тонкой нити из кварца или полимера. Именно эта нить и передает сигнал. Затем идет тонкий слой стекла или геля, который покрывает сердечник и образует с ним единую твердую нить светодиод, в котором как раз и запирается световая волна. Дальше идут укрепляющие волокна из кевлара или армидная пряжа, которая защищает нить светодиод от чрезмерного натяжения и сжатия. И поверх всего этого идет пластиковая внешняя оболочка, которая как раз защищает внутренности кабеля от истирания, порезов и незначительного количества влаги. Нить светодиод или оптоволокно имеет толщину примерно с человеческий волос. Наружный слой стекла отражает свет внутрь, чтобы он проходил через изгибы кабеля и сигнал не терялся. В оптоволоконном кабеле может быть от 1 до 288 волокон, и каждая со своей защитой. Чем больше волокон, тем сложнее конструкция кабеля, но тем большую скорость он дает. Оптоволоконный кабель, который чуть сложнее самого простого, содержит внутри несколько нитей светодиодов в разноцветных пластиковых оболочках. Их окружают укрепляющие волокна, и все это уже заключено во внешнюю пластиковую оболочку. А в оптоволоконных кабелях еще более сложной конструкции добавляются такие составляющие, как трос, силовые элементы и бронепокров. Нити светодиоды в разноцветных пластиковых оболочках размещаются в оптических модулях. И они тоже в разноцветных оболочках, чтобы сами модули были легче различать при монтаже. Самые толстые оптоволоконные кабели имеют многослойную конструкцию с упрочняющими и дополнительными защитными элементами. Такие кабели, например, используют для подводных коммуникаций. Сейчас на дне морей и океанов нашей планеты лежит примерно 530 толстых магистральных оптоволоконных кабелей. И по ним проходит 95% международного интернет-трафика. Теперь о том, откуда берется такая скорость передачи данных. На самом деле оптоволоконный интернет быстрее традиционного кабеля, потому что данные передаются с помощью лазера. Это позволяет в одном световом пучке сконцентрировать большую плотность данных и получить до 40 гигабит в секунду. Если направить лазер на один конец волокна, луч света пройдет по нему и появится на другом конце в виде маленького огонька. По этому же принципу работает, кстати, весь декор и украшения для дома или елочки с тонкими белыми трубками, когда включаешь подсветку, а на концах тонких белых нитей появляются разноцветные точки. Это и есть оптоволокно. Что такое функциональное тестирование и зачем оно нужно? Сейчас недостаточно просто взять и разработать программу, приложение или веб-сервис. Нужно еще убедиться, что все работает как надо. Например, что кнопки нажимаются, ничего не виснет и не вылетает, запрограммированные сценарии выполняются и вообще программа работает адекватно с точки зрения простой человеческой логики. Для этого проводят функциональное тестирование. Функциональное тестирование – это такое тестирование, когда программное обеспечение проверяют на соответствие функциональным требованиям и спецификациям. Функциональные требования – это как раз то, чего заказчик ожидает от ПО. Функциональные требования определяют, что должна делать система и без чего она не будет работать. Такие требования обычно указывают в документе спецификации или в техническом задании на разработку. При функциональном тестировании пишут тесты для ручной проверки и запускают автотесты, имитируют нажатие 100 000 клавиш в секунду, смотрят на трафик и проверяют работу программы или веб-сервиса со всех сторон. Если ПО не проходит какое-то из тестирований, процесс проверки не идет дальше. Вместо этого софт возвращают в разработку, а после исправления ошибок проводят тестирование заново. выделяют несколько видов функционального тестирования. Например, модульное, компонентное, интеграционное, интерфейсное, системное, приемочное, дымовое, тестирование на здравомыслие, регрессионное и повторное тестирование. Когда тестируют какую-то программу, приложение или веб-сервис, не обязательно выполняют все виды тестирования и именно в таком порядке. При этом иногда трудно определить, где заканчивается один вид тестирования и начинается второй. В результате какие-то виды функционального тестирования вообще считаются идентичными. Например, многие считают синонимами модульное и компонентное тестирование, интеграционное и системное тестирование, а также дымовое и тестирование на здравомыслие. Чтобы стало чуть более понятно, представим, что какой-то софт разрабатывают вообще с нуля. Тогда функциональное тестирование разных видов будет проходить в такой очередности. Сначала идет модульное тестирование, где мы тестируем модули по отдельности. Потом компонентное тестирование, когда мы собираем компоненты из этих модулей. Потом идет интеграционное тестирование, когда все компоненты работают вместе. Дальше идет интерфейсное тестирование, то есть как пользователь будет работать с интерфейсом и насколько он вообще адекватно себя ведет. После этого идет системное тестирование, это когда мы смотрим и тестируем все в комплексе. И приемочное тестирование, когда мы чаще всего смотрим на софт глазами пользователя, и это и есть финальная приемка нашего софта. После того, как в готовый софт вносят какие-то изменения, например, добавляют или что-то обновляют, обычно проводят такое тестирование. Сначала дымовое, потом тестирование на здравомыслие, а потом регрессионное. Теперь расскажем о самом простом, то есть модульном тестировании, а об остальном расскажем в следующий раз. При модульном тестировании проверяют работоспособность модулей, наименьших единиц кода. Цель такого тестирования – это убедиться, что каждая часть кода обеспечивает желаемый результат. Это наиболее детализированный тест, который помогает удостовериться, что у более сложных функций есть прочная основа как раз в виде этих модулей. Во время модульного тестирования изучают все логические пути условия. Например, то, что для операторов if, then, else все пути являются условиями if и then. Кроме этого, могут проверять недопустимые условия. Например, дни месяца могут иметь значение от 1 до 31. Тестирование будет запускать также для значений 0 и 32. Такое тестирование выполняют на самых ранних этапах разработки, чтобы сразу выявить баги и проблемы кода. Это избавляет от затрат на исправление мелких ошибок на более поздних этапах проекта. Для примера представим, что нам нужно протестировать приложение для заказа еды с доставкой. Отдельными модулями такого приложения будут функции «добавить блюдо в заказ», «удалить блюдо из заказа» и «отправить заказ». При модульном тестировании каждую из этих функций будут проверять отдельно. Как устроено Smart TV изнутри? Раньше с телевизорами все было просто. Воткнул антенный кабель, поймал нужные каналы и все. Сейчас все намного круче и технологичнее. Кроме обычных эфирных каналов, телевизоры умеют показывать видео по локальной сети, ролики на YouTube, кинопоиске и работать со многими другими онлайн-сервисами. Это называется Smart TV. Так вот, Smart TV или умный телевизор – это обычный телевизор с операционной системой. Такой гибрид телевизора и компьютера. Главное его отличие от обычного телевизора в том, что Smart TV можно подключить к интернету по проводам или с помощью Wi-Fi. Если интернета нет или он не подключен, то Smart TV превращается в обычный телевизор с домашней антенной или кабельным эфиром. Смысл подключения телевизора к интернету – это доступ к онлайн-сервисам. Например, на Smart TV можно смотреть интернет-каналы, смотреть ролики на YouTube, смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах, играть в разные онлайн-игры, адаптированные под управление с пульта или специальной клавиатуры, созваниваться даже по видео, если у телевизора есть камера, пользоваться браузером, смотреть любые сайты и запускать разные приложения. Проще всего, на самом деле, воспринимать Smart TV как большой планшет, на котором удобнее смотреть фильмы и передачи, и который висит на стене. Но если что, на Smart TV можно и поиграть, и в интернете посидеть. Еще умный телевизор можно подключить к другим устройствам, например, к динамику или к системе управления умным домом. Возможности Smart TV зависят от операционной системы, которая на нем установлена, и от железа, то есть от процессора, объема оперативной и встроенной памяти. Теперь разберемся в операционных системах для Smart TV. На самом деле именно от операционной системы зависит, какие приложения в телевизоре есть сразу, какие можно установить дополнительно и что еще будет уметь умный телевизор. Начнем с Android TV. Это операционная система с закрытым исходным кодом для телевизоров и смарт-устройств. Она во многом напоминает операционную систему Android для мобильников. Это самая популярная операционная система для умных телевизоров в мире. Вы получаете все возможности Android с поправкой на диагональ и ТВ-функции. Чтобы полноценно пользоваться таким телевизором, нужно подключить свой существующий Google аккаунт или завести новый. После этого можно загружать приложение из Play Market и пользоваться телевизором как планшетом. В 2021 году появилась Google TV. По сути, не самостоятельная операционная система, а отдельная оболочка Android со специальными настройками рекомендательных систем. У нее немного другой интерфейс, но внутри почти все то же самое. Дальше идет AOSP или Android Open Source Project. Это операционная система на базе Android с открытым исходным кодом, благодаря чему разные производители могут ее дорабатывать. Например, на AOSP созданы такие операционные системы. Например, WildRed. Это работает на телевизорах BBK, Mystery, Prestige и Telefunken. Яндекс ТВ работает на телевизорах Harper, Hyundai, Starwind и Яндекс. А Salute TV работает на телевизорах BQ, BBK, Hyundai и Starwind. Чтобы пользоваться Smart TV с операционной системой AOSP, Google аккаунт уже не нужен. А вот если операционная система брендированная, нужен соответствующий аккаунт, например, Яндекс для Яндекс ТВ. При этом в системе будет свой голосовой помощник, например, Алиса. Приложение можно скачивать из встроенного магазина приложений или устанавливать с помощью APK-файлов. А вообще, если вам не нужна тонкая настройка телевизора на уровне операционной системы, то любой ТВ на любом андроиде будет работать плюс-минус одинаково. Также есть Linux TV. Это открытая операционная система, для которой производители телевизоров создают свои оболочки. В некоторых моделях есть голосовое управление, и за это отвечает встроенный софт. Приложения тоже можно загружать из своего магазина, но их на самом деле меньше, чем для Android TV и AOSP. Считается, что Linux TV работает быстрее устройств на Android, но на самом деле тут уже все зависит от производителя, смотря как он оптимизирует систему и настроит ее работу на конкретном устройстве. И напоследок есть Linux Kernel. Это открытая операционная система, на базе которой производители телевизоров делают форки, то есть свои версии ответвления от основной системы, чтобы создавать что-то свое. В качестве примеров брендированных таких операционных систем на Linux Kernel можно посмотреть на Tizen. Это на ней работает большинство моделей телевизоров Samsung. Vida. Это есть у телевизоров Hisense, Toshiba Sharp и других. И WebOS. Это своя операционная система для телевизоров LG. У них тоже есть свой магазин приложений, а при желании можно поставить вообще любой софт, который работает на том же ядре Linux. Что такое пентест и как в IT проверяют софт и сети на безопасность? Когда-то в коде мы рассказывали о том, какие бывают уязвимости информационной безопасности и как от них защититься. И одна из мер защиты – это тестирование на проникновение. По-английски это звучит как penetration test или пентест. Настало время рассказать, что это такое, но нужно начать с уязвимости. Уязвимость – это какое-то слабое место в программном обеспечении, оборудовании или протоколах безопасности. Она может быть вызвана разными причинами. Например, ошибки программирования, неправильная конфигурация системы или оборудования, устаревшая прошивка, конструктивные недостатки, человеческий фактор в конце концов и так далее. До того, как уязвимость обнаружена, она представляет только потенциальную угрозу. И чтобы использовать уязвимость, создают эксплойт, то есть вредоносный код. После этого с помощью эксплойта атакуют уязвимую систему. И на самом деле злоумышленники могут пользоваться уязвимостью постоянно и до тех пор, пока последствия не станут заметны или ее не устранят. Теперь о том, что такое пентест или тестирование на проникновение. Классический пентест – это имитация кибератаки или разрешенный взлом системы, а также моделирование утечек данных. Цель такого тестирования – это выявить уязвимости и проверить защищенность системы. После тестирования специалисты фиксируют и анализируют слабые места системы и подбирают способы их устранения. Пентест отличается от оценки уязвимостей, потому что первое – это про реальный взлом или утечку, а оценка – это про теоретические выкладки и возможную защиту. Например, вот смотрите разницу. Пентест проводится с конкретной целью, например, выявить уязвимые системы, взломать ее или осуществить утечку данных. А оценка позволяет только найти известные уязвимости и узнать о потенциальных рисках. Дальше. Пентест выполняется в реальном времени и часто вручную, а оценка уязвимости проводится автоматически. Пентест занимает много времени, от одного дня до реально до нескольких недель. А оценка занимает всего несколько минут или часов, потому что это просто теоретические какие-то выкладки. И, наконец, реальный взлом с помощью пентеста стоит дорого, в то время как оценка уязвимости стоит гораздо дешевле. Так вот, пентест – это про практику, оценка уязвимости – это про теорию. Тестирование на проникновение проводят пентестеры. Это специалисты по кибербезопасности. Если пентестер – это штатный сотрудник, то он больше знает о системе, но не может использовать эти знания при тестировании. Сторонний же специалист не знает всех деталей системы, но сможет найти слабые места, которые не очевидны сотрудникам компании. Поэтому для чистоты эксперимента часто привлекают сторонних пентестеров. Получается, что результат пентеста – это проникновение в систему и какие-то действия внутри. А еще с их помощью можно выявить уязвимость нулевого дня. Это самая опасная уязвимость в IT. Теперь немного о методах пентеста. Первое – это тестирование черного ящика. Оно проходит при условиях, когда пентестер практически ничего не знает об инфраструктуре компании. Такое тестирование максимально приближено к имитации реальной кибератаки неизвестными злоумышленниками. Тестирование черного ящика еще называют методом проб и ошибок, и оно как раз требует от пентестера высокого уровня технических навыков. Следующим идет тестирование белого ящика, и оно же тестирование прозрачного или стеклянного ящика. Оно проводится пентестером, который владеет полными знаниями о системе и доступом к исходному коду и среде. Цель такого метода – выполнить углубленный аудит безопасности бизнес-систем. Результаты тестирования белого ящика могут быть более тщательными, чем в случае с черным ящиком, но есть и недостатки. Пентестер может потратить много времени, чтобы определить, на каких областях системы нужно сосредоточиться. А еще ему могут потребоваться сложные и дорогие инструменты, например, анализаторы кода и отладчики. Ну и, наконец, есть тестирование серого ящика. Это когда у пентестера есть частичные знания о системе или частичный доступ ко внутренней сети или веб-приложению. Почему умные устройства или даже целые умные дома перестают работать? 5 октября 2023 года произошло следующее. Вечером и до следующего утра не работали все умные устройства Xiaomi. Лампы, пылесосы, датчики, часы и приложения умного дома. На момент записи подкаста и публикации все снова работает как обычно, но сам факт такой поломки – это хороший повод поговорить о том, в чем самая большая проблема умных домов и вообще подобных устройств в целом. Умные устройства называются умными, потому что они умеют делать больше, чем обычные. Например, обычную лампу можно только включить и выключить, а у умной лампы вариантов гораздо больше. Например, включить и выключить, установить яркость, поменять цветовую температуру, настроить режим работы по расписанию и даже работать вместе с другими устройствами, например, включить свет, когда кто-то входит в комнату. Так вот, сила умных вещей в автоматизации. Можно привязать умную лампочку к голосовому помощнику и управлять так освещением в квартире. Можно сделать такой сценарий, при котором вы говорите, что ушли из дома или нажимаете кнопку в приложении, а умный дом обесточит все розетки, выключит свет и начнет пылесосить. Но для всего этого умные устройства должны быть постоянно подключены к интернету. Именно через сеть они получают команды и сообщают о своих возможностях и текущем статусе. Разберем все на примере умной лампочки. Когда мы в приложении нажимаем кнопку «Включить лампу в зале», например, происходит такое. Приложение соединяется с сервером производителя умного устройства, то есть не напрямую отправляет сигнал лампочки, а отправляет команду на сервер. После соединения оно отправляет команду «Включить лампу» и отправляет сразу уникальный номер лампы, которую сервер должен будет включить. Сервер использует этот уникальный номер, соединяется тоже через этот интернет с лампой и командует ей включиться. В итоге лампа загорается. И все остальные действия с лампы происходят по такой же схеме. То есть не по локальной сети, а все управляется через интернет. Получается, что в этом случае устройства не работают с приложением или голосовым помощником напрямую, а делают все через сервер. И теперь о том, почему это проблема. У каждого производителя умных устройств свои сервера управления. Если производитель крупный, например, как Xiaomi, то таких серверов может быть несколько, на каждый на свой регион. Но если сервер отключится, сломается или компания перестанет работать в этом регионе, то сервер перестанет отвечать на запросы управления умными устройствами и ничего вообще работать не будет. То же самое происходит и во время отключения домашнего интернета. Мы не сможем отправить на сервер команду, а устройство, соответственно, не сможет ее принять. Получается, что все работает, но только если у нас есть стабильный интернет, и одновременно с этим серверы вовремя отвечают на запросы. Даже если все устройства подключены к одной Wi-Fi сети, они все равно не смогут работать, потому что управление идет через фирменный сервер. В итоге умная лампа превращается в обычную, в которую нужно включать руками, а пылесос запускается только с кнопок, если они, конечно, на пылесосе есть. Это самая главная проблема умных домов. Если отключится управляющий сервер, то сломается вся автоматизация и голосовое управление. Именно это случилось осенью 2023 года, когда управляющие серверы, которые отвечают за Россию, просто перестали работать. Умные колонки не могли управлять всем, к чему они подключены, и мир погрузился в средневековье. На этом все. Спасибо за внимание. Заходите на сайт thecode.media и подписывайтесь на нас в социальных сетях. С вами был Михаил Полянин.